В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. С днем рождения, вожди! Национальное движение провело акцию протеста под главной новогодней елкой страны.
В день рождения устраивать акции – это и есть вождемания. Мне очень интересно, как после этого национальное движение будет стебаться над грузинской мечтой о том, что те холопы Иванишвили.
Кризис наградных стволов. Цхинвали вице-спикер поспорил с оппонентом из народа.
По версии Плиева, первым за ствол схватился Гаси, когда понял, что Плиев отгребать в одни ворота не согласен и переходит в контрнаступление. Но тут оказалось, что и Плиев не из простаков, достал свой ствол.
Давно не брали в руки дымовые шашки, как прошел в Сухуми митинг объединенной оппозиции. Все это, а также 1 плюс 1 равно 3 плюс 3, о чем говорили Никол Пашинян и Ираклий Грибашвили. Год, когда может закончиться пандемия, интервью с Паатой Имнадзе. Москва решила, что Грузии НАТО не надо. Рубрики «Голоса», обзор прессы и картинки с выставки и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Вашингтон готов к переговорам с Москвой по обеспокоящим ее вопросам безопасности, но прежде Россия должна снять озабоченность Запада по поводу наращивания ее военного присутствия на границе с Украиной. Об этом заявил Белый дом по итогам состоявшегося телефонного разговора советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с помощником президента России Юрием Ушаковым. Салливан сказал Ушакову, что США открыты к диалогу с Россией по нескольким каналам, включая прямое двустороннее взаимодействие через Совет России НАТО, а также по линии ОБСЕ. Одновременно советник главы Белого дома подчеркнул, что любые переговоры должны проходить в координации с союзниками и партнерами Вашингтона в Европе. Напомним, российские власти на прошлой неделе обнародовали свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва настаивает на получении гарантии, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток и что военная активность Западного альянса в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией. Российский президент Владимир Путин заявил, что сложившаяся напряженность – это вина самого Запада.
То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, это их вина. На каждом шаге Россия вынуждена была как-то отвечать. На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал.
Путин добавил, что его стране больше некуда отступать.
Но то, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать.
Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Ушаков уведомил Салливана о готовности Москвы к переговорам и о том, что Россия на этих консультациях будет представлена замглавы МИД страны Сергеем Рябковым. Биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум, впервые превысив отметку в 2000 долларов за 1000 кубических метров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже. Это в 10 раз выше, чем в начале прошлого года. Рост происходит на фоне остановки подачи топлива по газопроводу «Ямал-Европа» и метеорологических прогнозов на холодную зиму. Стоимость газа в Европе начала расти еще летом, оставаясь до этого в коридоре 170-220 долларов за 1000 кубометров. Причины экономисты называли низкие запасы в европейских хранилищах после аномально холодной зимы и восстановление экономики после пандемии. К концу осени цена несколько раз обновляла исторические рекорды. Ситуацию осложняет напряженность вокруг России, которая фактически отказывается увеличивать поставки ранее сверхобговоренных объемом. Накануне российская газовая монополия «Газпром» отказалась бронировать мощности на прокачку газа по Ямал-Европе. Поставки по нему сокращались по мере приближения к пиковому зимнему спросу. Во вторник подача газа полностью остановилась, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти США и Великобритании незаметно направили на Украину экспертов, которые должны помочь Киеву предотвратить потенциальные кибератаки со стороны России. Об этом сообщает The New York Times. Серьезные кибератаки российских хакеров против Украины уже происходили в 2015 и 2016 годах. Они могут вывести из строя электросети, банковскую систему и другие важные компоненты экономики и правительства Украины. По данным издания, атаки со стороны России происходят постоянно, однако в последний месяц они участились. Сейчас эксперты находятся в режиме повышенной готовности, поскольку новогодние праздники – самое уязвимое время для кибератаки. В администрации президента США Джо Байдена не стали комментировать отправку дополнительной помощи Украине. Власти заявили, что давно поддерживают усилия этой страны по укреплению киберзащиты и повышению киберустойчивости. В британском правительстве отметили, что помощь со стороны Великобритании и ее союзников носит оборонительный характер. Всемирная организация здравоохранения призвала пересмотреть планы на предстоящие праздники, чтобы защититься от омикрона, который стремительно распространяется по всему миру. Отмена мероприятий лучше, чем потеря жизни, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве. Он также подтвердил, что новый вариант распространяется значительно быстрее остальных и заражает привитых и переболевших людей. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, омикрон стал преобладающим вариантом коронавируса в стране. Он обнаружен уже во всех штатах, кроме Оклахомы и Северной Дакоты. На этом фоне ряд стран вновь ужесточают ограничения. Нидерланды стали первой страной, объявившей локдаун. В Дании закрывают театры, парки развлечений, музеи. Франция и Германия ввели карантинные меры для приезжающих из-за рубежа. Мэр Лондона отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади. В то же время в Белом доме заявили, что президент Джо Байден не планирует вводить локдаун, хотя главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что рождественские праздники будут способствовать распространению вируса. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров похвалил Иосифа Сталина за вклад в развитие отрасли при СССР. Во время правительственного часа в Госдуме министр назвал советского диктатора, цитата, «великим политическим и государственным деятелем». Конец цитаты.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. С требованием освобождения Михаила Саакашвили в Тбилиси прошла очередная акция протеста. Третьего президента и представители нацдвижения из разных регионов Грузии собрались на проспекте Руставели к 6 часам вечера. Автоколонны из Горя за тюремной решеткой Горийского военного госпиталя смог приветствовать и сам Михаил Саакашвили. Тему продолжит музей Парисишвили.
Сторонники Михаила Саакашвили в любую погоду и в холодный дождливый зимний день готовы собраться, чтобы потребовать его освобождения. Несколько тысяч человек это доказали сегодня в Тбилиси на проспекте Руставели напротив здания парламента. Правда, на этот раз организаторам акции протеста из нацдвижения пришлось устанавливать сцену на другой стороне проспекта, так как на ее традиционном месте уже установлена главная новогодняя елка страны. Вместо новогодней музыки и песен у нее скандировали: «Свободу Миши! Да здравствует Грузия!» Эти тезисы неразделимы для участников акции. Одной из первых обратилась к ним лидер фракции нацдвижения в парламенте Хадия Деканоидзе. Она рассказала, как встретила сегодня с президентом Саломой Зурабишвили, как заверила ее в том, что партия выступает за начатый ею процесс примирения, как важно избавление страны от политического правосудия, самым ярким примером которого стало преследование Михаила Саакашвили. Хадия Деканоидзе назвала его страну в октябре, его голодовку в тюрьме и нынешнюю активность самоотверженной борьбой за будущее страны и посчитала нужным смело и громко заявить, почему его сторонники собрались сегодня на проспекте Руставели. «Да, мы собрались сегодня все здесь, чтобы поздравить Михаила Саакашвили с днем рождения и сказать всему миру: Михаил Саакашвили должен быть освобожден, Грузия должна быть освобождена из клешней олигарха, и главное, чтобы раз и навсегда в этой стране политическое правосудие не преследовало людей». Возможно, акция солидарности чуть приглушила личную материнскую драму Гиули Аласани. Перед началом акции она пришла в Горийский военный госпиталь, чтобы поздравить сына с 54-м днем рождения. Там случился инцидент, рассказала Гиули Аласани журналистам и зачитала с листа письмо своего сына. На глазах у моей матери конвой попытался силой спустить меня с подоконника, лишь потому, что я людям помахал нарисованным своей рукой в свое время учрежденным мною флагом. Эти люди в моих глазах не грузины, они обыкновенные слуги оккупационного режима. У грузина при виде грузинского флага такой реакции быть не должно. Жду очередного режимного наказания от путиноидов. Долой оккупационную власть. Да здравствует свободная Грузия. В отличие от конвоиров, персонал Горийского военного госпиталя заслужил благодарность Михаила Саакашвили. Для него по случаю дня рождения был приготовлен праздничный торт. Потом уже на митинге Гиули Аласани зачитает еще одно письмо своего сына к сторонникам. В нем Михаил Саакашвили заявляет, что готов идти до победного конца и к этому призывает общество. Кульминацией акции протеста стало заявление председателя нацдвижения Ники Меля, у которого 21 декабря тоже день рождения. Нацдвижение до освобождение Михаила Саакашвили объявляет массовую голодовку. В грузинской мечте на очередную акцию в поддержку Саакашвили откликнулись традиционно, то есть проигнорировали, говорит депутат Гурам Мачарашвили.
Требование, заявленное на акции, вымысел, чтобы придать какой-то смысл этому мероприятию. Освобождение Саакашвили никто не требует на земле. Что касается реформы системы правосудия, акциями ни в одной стране не осуществляются такие реформы. Нужно прийти в парламент, поработать, а потом, возможно, это отразить в реформах. Политического кризиса в стране нет. Кризис в нацдвижении.
Иронизировал с утра по поводу акции солидарности и оппозиционер из партии «Граждане» депутат Алеко Элисашвили.
В день рождения устраивать акции – это есть вождемание. Мне очень интересно, как после этого национальное движение будет стебаться над грузинской мечтой о том, что те холопы Иванишвили. Сами они что делают сейчас? И как Саакашвили самому не стыдно призывать своих сторонников в этот день устроить акцию? Или как самим сторонникам не стыдно, что собираются именно 21 декабря? Это вождемание.
Возможно, своим оппонентам Михаил Саакашвили ответит уже завтра из зала суда. На 22 декабря назначено очередное заседание по делу о незаконном пересечении им госграницы 1 октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В грузинском парламенте слушали грузинских дипломатов. Тема взаимоотношения с Россией. На фоне резкого обострения отношений Москвы и Запада и ультимативной риторики Кремля, Тбилиси пытается выработать стратегию своего поведения. Владимир Унанянц с подробностями.
Российско-грузинские отношения сегодня были главной темой обсуждений в парламенте Грузии. Перед членами комитета по иностранным делам выступили замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия, руководящий грузинской делегацией на переговорах в Женеве, и спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурапа Башидзе. Обсуждения прошли за закрытыми дверями. Оба дипломата отчитались перед депутатами о проделанной за год работе. Сегодня на фоне серьезной эскалации отношений между Россией и Западом и фактического ультиматума Москвы относительно евроатлантических перспектив Грузии и Украины, в Тбилиси как никогда необходимо вовлечение западных партнеров в стратегию противостояния внешним вызовам, считают дипломаты. По словам Лаши Дарсалия, Москва продолжает игнорировать взятые на себя обязательства и пытается использовать тяжелую обстановку на оккупированных территориях в качестве инструмента давления на Тбилиси. Замминистра подчеркнул, что люди, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, фактически являются заложниками и используются в политических целях.
Другими словами, существующая там обстановка становится еще более тяжелой из-за целенаправленной политики. Целью этой политики является использование гуманитарных вопросов и вопросов, связанных с правами человека, в качестве дополнительного инструмента давления, как непосредственно в процессе переговоров, так и на правительство Грузии в целом. Это еще больше усложняет выполнение конкретных задач.
Со своей стороны Зураб Абашидзе отчитался о ситуации с неформальным диалогом с Россией в рамках пражского формата. С 2012 года в этом формате обсуждаются вопросы торговли, транспортного сообщения, культурно-гуманитарных отношений Тбилиси и Москвы. По словам Абашидзе, одним из достижений переговоров за эти годы является возобновление грузинского экспорта в Россию, но при этом дипломат добавил, что несмотря на поступательные шаги в торговом, транспортном и гуманитарном секторах, в связи с этим форматом не должно быть иллюзий или завышенных ожиданий. Что касается ультиматума Москвы, по словам Абашидзе, это не первый раз, когда мы слышим от России, что она против расширения НАТО. Дипломат сообщил, что слышал это от своего российского коллеги по пражскому формату, имея в виду Григория Карасина. Но сейчас Москва перешла от слов к делу.
Похоже, что активизация этого сейчас связана с внешней и внутренней политической повесткой дня России. Комбинация этих двух моментов дает тот результат, который мы видим. Похоже, Россия считает, что настало время предпринять шаги в этом направлении.
Действительно, судя по активизации всего политического истеблишмента России, этот вопрос перерос из стадии декларирования в четкую внешнеполитическую задачу. Российский дипломатический корпус по всем каналам, как открытым, так и закрытым, продвигает озвученные президентом Путиным и оформленные в виде документов тезисы о том, что НАТО не должно расширяться на восток. А Грузия и Украина должны забыть о своих евроатлантических устремлениях. В противном случае Москва не стесняется угрожать Европе силовым решением проблемы.
В случае продолжение явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные, ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. Имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России.
Заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу со своей стороны поведал об активизации военной активности США и НАТО у границ Российской Федерации. Причем, по словам министра, Запад все чаще задействует стратегическую авиацию с условными пусками ядерных ракет по российским объектам. Особое внимание уделяется вопросам переброски войск на восточный фланг Альянса. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдовы и Украины, уверяет Шойгу. Путин же недвусмысленно дал понять, если Запад не пойдет на условия Москвы, он задействует принцип «ни шагу назад».
То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, это их вина. На каждом шаге Россия вынуждена была как-то отвечать. На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал.
Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать.
Поэтому в Москве считают, что отступиться придется Западу, а также Грузии и Украине, последним от своих евроатлантических устремлений. Тбилиси, как, видимо, уверены в Кремле, можно будет затянуть в альтернативный формат. Несмотря на декларируемое нежелание грузинских властей присоединяться к платформе 3+3, в Москве ведут себя так, будто бы этот вопрос решенный, а Грузии лишь осталось это осознать. Примечательно, что платформа 3+3 была упомянута на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД самопровозглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии Иналом Ардинба и Дмитрием Медоевым. Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, Лавров сообщил представителям Сухуми и Цхинвали о том, как обстоят дела с новым форматом, придуманным Россией и Турцией. По мнению наблюдателей, очевидно, что Ардинба и Медоева в этом контексте интересовал в первую очередь грузинский вопрос. Сам Лавров отметил, что Москва продолжит обеспечивать безопасность самопровозглашенных республик, а вот вопрос возможного присоединения Грузии к НАТО Лавров сходу отмел как маловероятный.
Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс. Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна. Это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации.
Ответ Вашингтона о готовности диалога с Москвой при условии деэскалации напряженности на украинской границе в самой Москве, судя по комментариям, считают несерьезным и ждут полноценного вовлечения правительства США в обсуждение документов, подготовленных российским МИДом. По мнению наблюдателей, сама риторика российских дипломатов о том, что отныне курятник от лис будет охранять не лисодав, а подросший волкодав, говорит о том, что в Москве решили сделать ставку на силовое давление. И в этой ситуации Грузия, международного внимания, которое объективно меньше, чем к Украине, как раз может стать такой демонстрационной площадкой победы либо российской дипломатии, либо российского же оружия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На митинге объединенной абхазской оппозиции в Сухуми после выступления лидеров оппозиции двое представителей встретились с президентом самопровозглашенной республики. Пойти на встречу митингующим и встретиться с ними Аслан Бжани отказался. Митингующие переместились к зданию парламента, где начались стычки с силовиками. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в Сухуми проходит митинг оппозиции. Около 2000 человек собрались на площади перед Абхазским театром. Митинг проходил под лозунгами «Мы не позволим продать Абхазию». «Предавший раз предаст и дважды». «Извинись и уходи». «Народ тебе не верит, народ устал от лжи». Ведущим митинга была Храбжания, председатель общественной организации Ахеца и экс-депутат парламента. В своей речи он отметил, что власть не ведет диалог ни с обществом, ни с оппозицией, ни с прессой. Вместо диалога обществу демонстрируется избирательное применение закона критикам власти и предлагается уступить часть суверенитета страны. Председатель ветеранской организации АРУА Тимур Гулия подчеркнул тот факт, что после избрания президентом Аслана Бжани люди надеялись на то, что он выполнит свои предвыборные обещания, но за 2 года так и не дождались этого. Все время его правления страну сотрясают громкие скандалы, связанные с политическим, экономическим и энергетическим кризисами. Виталий Габния, лидер политической партии «Апсны», считает, что власть ломает дух народа, постоянно убеждая людей в том, что жить и развиваться самостоятельно Абхазия не может. По его мнению, без реформы власти и ограничений административного произвола никаких перспектив у Абхазии нет. Лидер общественного движения Эдгылара Канкварчи выступил с пылкой речью, в которой вспомнил об избиении руководителями Министерства внутренних дел ветерана войны, о легализации майнинга, который привел энергетику Абхазии к катастрофе, а вместо решения проблемы руководство страны решило передать энергетику иностранным инвесторам.
Жанни отправил и принял модное решение о легализации майнинга. На территории страны ограниченные возможности генерации электроэнергии. Вполне логично и совершенно предсказуемо, нагрузки в сети выросли и зиму 2020-2021 года мы провели с верным отключением, постоянными авариями на подстанциях, перебоями с подачей воды и прочими прелестями в виде госдолга в сумме 3 миллиарда рублей. Несложно догадаться, какой выход предложили власти. Энергетику продать. Это вызвало справедливое возмущение в обществе. Какие особо ценные качества патриота, управленца или лидера проявил за эти годы Бжания и какие достигнуты результаты? Кто-нибудь в этой стране или за ее пределами может назвать хоть одну причину, по которой мы должны терпеть безумие этого человека? Или кто из общественно-политических деятелей готовы взять на себя ответственность за последствия бездарного правления?
Лидер Абхазского народного движения «Объединенная оппозиция» Адгур Арцинба считает, что пришедшая к власти команда состоит из людей, которые сформировались во времена Абхазской автономной республики и понятия не имеют о том, что такое суверенитет и как управлять независимым государством.
1,5 месяца назад мы встречались здесь с вами на этой площади, ставили вопросы цивилизованно, но, к сожалению, действующий глава государства Аслан Георгиевич Бжания не сделал никаких выводов, не принял необходимых решений. Поэтому мы снова здесь. Здесь много было сказано и про суверенитет, и про энергетику. Повторяться не буду. Самое печальное, что люди, которые сегодня случайно оказались во власти, само понятие суверенитет не понимают. Потому что большинство из тех, кто сегодня впился в нашу страну и пьет нашу с вами кровь, формировались в те времена, когда Абхазия была автономной республикой. Они не имеют никакого представления, как управлять независимым государством. Их тянет под какое-то подправительство.
Молодой политик Хына Дума требовал, чтобы президент вспомнил о своих предвыборных обещаниях реформ, распределении полномочий между парламентом и президентом, обещаниях сократить управленческий аппарат и отменить ввозной НДС. Астамур Какалия призвал власть исполнить закон о декларировании доходов и имущества должностных лиц и уволить, как того требует закон, чиновников, которые не сдали свои декларации. Молодой политик Тимур Бигвава рассказал о том, что когда-то был сторонником нынешнего президента Астана Бжания, но перечитал свою речь, составленную в 2015 году, и понял, что она ничем не отличается от того, что он хотел бы сказать сегодня. «Ничего не изменилось. Власть поменялась, но все проблемы остались прежними», – сказал он. Митингующие направили к президенту своих представителей – Аслана Барциц и Тимура Гулия. Аслан Барциц рассказал митингующим о том, как прошла встреча с президентом. На ней присутствовали Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анквап, глава администрации президента Алхас Квициния и бывший министр внутренних дел, а ныне начальник государственной службы охраны Дмитрий Дбар. «Мы доложили, что участники митинга хотят услышать мнение президента по тем вопросам, которые были озвучены и которые людей волнуют», – сказал Аслан Барциц. И получили такой ответ. «Я вас услышал. Я уже во вчерашнем обращении свою позицию высказал, и у меня нет надобности идти на какой-либо митинг», – ответил президент парламентерам. По словам Аслана Барциц, им было предложено обсудить проблемы в каком-то общем и расплывчатом формате. Президент сказал, что не готов вести диалог со всеми членами объединенной оппозиции, а только с некоторыми. На вопрос о том, с кем он не хочет вести диалог, президент назвал Кана Кварчия. После 18:00 часть собравшихся переместилась к зданию парламента, где их встретили сотрудники силовых структур. У здания парламента ситуация вышла из-под контроля. Начались стычки с силовиками. Были слышны выстрелы. Какое-то время спустя Кан Кварчия призвал участников митинга вернуться на площадь перед Абхазским театром и соблюдать спокойствие. В настоящее время митингующие остаются у здания парламента. Президент выразил готовность продолжить переговоры. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
2021 год, год пандемии, выборов и непрекращающегося политического кризиса. Что волновало в этом году пользователей соцсетей, они рассказали Серго Бригвадзе.
Парламент не дал согласия на лишение неприкосновенности депутатов Алмазхана Ардзинба и Гари Кокая. Как вы к этому относитесь?
Касательно конкретно этого случая, по поводу, что был 30 сентября, я был возмущен тем, что сделали сотрудники милиции, были сбиты там люди. На то, что там была стрельба, меня никак не возмущает. Праздник был, постреляли. Это было, есть, будет. Если снять неприкосновенность, я сейчас был бы на их месте, я бы точно снял бы с себя неприкосновенность, если меня хотят судить. Кокая, я считаю, один из болеющих за то, что происходит в стране людей в парламенте. Поэтому, конечно, за то, чтобы они продолжали быть депутатами. Меня зовут Тенгиз Агырбы.
Я против вообще неприкосновенности, потому что они могут прийти на эту должность, чтобы использовать это, именно эту графу даже.
А что касается вот этой ситуации, вы знаете, что в парламенте...
Эта ситуация, честно говоря, я на стороне ветеранов. Такое уже и преступление, что там стрельба, а потом это все превратилось в огромную шуму. Я против такого была. Я была на стороне этих ребят, потому что постреляли, но ничего, никто и не должен был там пострадать, и не могло быть. Зачем нужно было это все переводить потом на личность? И это все-таки День Победы был, они тоже праздновали. Всегда стреляли. На нашем квартале тоже почти весь квартал стрелял в тот день. Никого же за это не арестовали. Меня зовут Рима.
В этой ситуации я солидарен с депутатским корпусом. Мне кажется, что Алмазхан и Гари не совершили столь серьезное нарушение, чтобы их лишать депутатской неприкосновенности. А в моей памяти только один раз лишали депутата неприкосновенности. Это было уже несколько лет тому назад. Но в этой ситуации, мне кажется, нет необходимости. И да, я понимаю, они в последнее время очень резко высказываются в адрес руководства страны. Но, наверное, это не тянет на лишение неприкосновенности. Алексей.
У депутата должна быть неприкосновенность. Но то, что касается преступлений, неважно какие, тяжкие, не тяжкие, нарушения правопорядка и так далее, с них должна быть снята была неприкосновенность. Мне кажется, вообще нам нужно закон немножечко пересмотреть, убрать вот эту полную неприкосновенность. А то, что касается парламента, они друг друга поддерживают. Они очень такие сплоченные друзья. Я уверена была, что они так и оставят все это. Вот Кристина.
Из-за того эпизода, который произошло, брать, лишать неприкосновенности, я как бы не считаю нужным. Есть масса как бы способов внутри парламента тоже, когда депутат так или иначе хорошо или плохо себя ведет, санкции на это есть, но по поводу того, что в нашей ментальности сегодня посмотреть, что человек выстрелил в воздух и так далее, лишать неприкосновенности, лично мое мнение, я против неприкосновенности, чтобы лишали, потому что я вот смотрю и то, что я по своей памяти помню, по крайней мере, лишали неприкосновенность на всем протяжении этого времени только одного депутата. Достаточно за такое громкое дело, если сравнить то, что совершилось тогда и что совершилось сейчас, в это небо и земля. Я против, как бы, чтобы его лишали неприкосновенности. Меня зовут Денис.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Я вынужден извиниться перед радиослушателем, который прослушал вместо обзора прессы Серго Бригвадзе голоса Анаит Гагарян, который, впрочем, ничуть не менее интересно. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу от Тбилиси. 21.30. В Сухом и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Лиева.
Участники оппозиционного митинга остаются у здания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Время от времени ситуация накаляется, они пытаются прорвать кордон правоохранителей. Ранее телеграм-каналы сообщали, что на месте были слышны выстрелы. Позднее журналисты выяснили, что это были взрывы петард, которые митингующие применяют против силовиков. По информации нужной газеты, силовики в ответ забросали протестующих дымовыми шашками. Ситуация на месте накалилась после того, как оппозиционеры, организовавшие митинг, провели встречу с абхазским президентом Асланом Бжани. Переговоры они назвали безрезультатными. Цитата, президент сказал, что он не готов вести диалог со всеми членами Народно-патриотического союза, а именно с Каном Кварче, сказал председатель партии Форум народного единства Абхазии Аслан Барциц. Председатель Единого национального движения Ника Мелия заявил по итогам акции на проспекте Руставели, что до освобождения Михаила Саакашвили его сторонники начинают массовую голодовку. Цитата, мы начинаем новый этап борьбы за освобождение Михаила Саакашвили из плена и с сегодняшнего дня объявляем массовую голодовку. Весь мир должен увидеть, что мы не смирились с пленением третьего президента страны. Нас будет много, заявил на митинге Ник Амелия. По словам лидера нацдвижения, борьба должна стать более частой и качественной. Сегодня вечером на проспекте Руставели в Тбилиси прошла акция протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения. Она была приурочена ко дню рождения Саакашвили. Ему сегодня исполнилось 54 года. Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Цитата, или ответ будет совсем другой, сказал российский дипломат в эфире передачи «Соловьев Лайв». По его словам, стороны могут прийти к взаимопониманию, несмотря на первую реакцию Вашингтона, передают РИА Новости. По его словам, действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными. Цитата, лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав, сказал российский дипломат. Напомним, Москва на прошлой неделе представила свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Кремль рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток и что военная активность Западного альянса в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
Спасибо. Такие у нас региональные новости, которые нам прочитала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Двустороннее сотрудничество между Арменией и Грузией в транспортной сфере является приоритетом, заявил по итогам визита в Тбилиси премьер-министр Армении Никол Пашинян. По следам этих заявлений грузинские эксперты посчитали перспективы Грузии в случае разблокирования дорог между Арменией и Азербайджаном. Их послушал Ираклий Арагвелидзе.
Ираклий Гарибашвили встречался с коллегой из Армении в четвертый раз в этом году в рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией. Премьеры признали приоритетом увеличение двустороннего товарооборота до 1 миллиарда долларов, а также реализацию новых инициатив в сфере транспорта. В своей речи премьер-министр Армении особое внимание уделил теме транспортного маршрута от Персидского залива до Черного моря.
Думаю, стоит упомянуть, что дорога, соединяющая Персидский залив с Черным морем, действительно может стимулировать региональное сотрудничество. Вместе с тем хочу отметить важное обстоятельство, которое премьер-министр Гарибашвили подчеркнул, что мы рассматриваем отношения с Грузией не только в сфере двустороннего, но и в сфере регионального сотрудничества.
Комментируя итоги визита, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе выделил несогласие премьера Армении с мнением о том, что разблокировка дорог в регионе невыгодна Грузии.
Разумеется, как центральный транзитный игрок региона, Грузия лишится части транзита в случае сквозного сообщения между соседними странами. Однако не лишне напомнить, что на нашей территории ведется строительство и модернизация Транскавказской всепогодной автомобильной магистрали, связующим звеном коридора «Север-Юг», о котором говорили премьеры. В целом я согласен с этим заявлением, так как в случае долгосрочного мира у соседей приведет к росту товарооборота, привлечет в регион новые инвестиции, и Грузия, которая находится на перекрестке путей, в накладке никак не останется.
С этими соображениями согласен специалист сферы транспорта, основатель НПО клуба профессиональных железнодорожников Давид Гочава. По мнению эксперта, несмотря на риторику последних дней армянской стороны, она будет пытаться максимально оттянуть вхождение в строй так называемого Зангезурского транспортного коридора.
Армения не хочет зависеть от прихоти Турции и Азербайджана, поэтому она под всякими предлогами будет всячески затягивать процесс разблокировки дорог, активизируя работу в направлении транзита через порты Черного моря и Персидского залива. Как ни парадоксально звучит, но открытие Зангезурского коридора может принести определенную пользу нашей железной дороге, так как ее руководство почивает на лаврах, не ведя активной работы, и появление конкуренции сделает обязательным расширение транзитных возможностей. Это касается и железнодорожной магистрали БТК, так и железных дорог к черноморским портам Грузии.
Также, по словам Гочава, даже в случае принятия конкретного решения о начале работ по строительству дороги между Азербайджаном, Арменией и Турцией, пройдет не менее 10 лет от начала проектирования до завершения монтажных работ. За это время, даже при средних темпах развития, Грузия завершит модернизацию своей как железнодорожной, так и автомобильной инфраструктуры, что увеличит транзитный потенциал страны. Напомним, на перевале Рикоты ведется строительство скоростной автомагистрали, которая предположительно будет завершена к 2024 году. В общей сложности будет построено до 52 километров автомобильных дорог, в том числе 96 мостов и 53 туннелей, что сократит время в дороге между Западной и Восточной Грузией на 2,5 часа. Параллельно в этом направлении ведется модернизация железных дорог. Кроме того, масштабное строительство продолжается на участке Квашеты-Коби, который является частью транзитного значения «Север-Юг». После завершения проекта расстояние будет сокращено на 12 километров, что сократит время следования на сложном участке на 1 час. Армения является 7-м по значимости торговым партнером Грузии. 85% ее экспорта приходится на медную руду и концентраты. Поставки Грузии в Армению более диверсифицированы. Это в основном продукция сельского хозяйства, реэкспорт, спецтехники, медикаменты. Кроме того, через Грузию осуществляется транзит газа из России. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В центре Схинвали, на пороге популярного кафе, вице-спикер самопровозглашенной республики Петр Гасиев избил с телохранителями, угрожал оружию пользователям соцсети за публикацию, которая ему не понравилась. Мурат Гукимухов об инциденте, как и примете времени.
Прошло уже два дня после выходных, но в официальной прессе о субботнем инциденте ни слова. Власти как будто не заметили ни драки с участием одного из первых лиц государства, ни обсуждений в социальных сетях. Итак, из того, что опубликовано в югостинском сегменте Facebook, в том числе и со слов участника инцидента, получается такая история. Петру Гасиеву не понравилось, что преподаватель госуниверситета Сослан Плиев сделал репост некой публикации, видимо, некомплиментарной по отношению к первому вице-спикеру. Тот посчитал себя оскорбленным и вызвал обидчика на разговор. Встретиться договорились в людном месте у ресторана «Винченцо» в центре Цхинвала. Выяснять отношения вице-спикер пришел с двумя телохранителями, которые после первых слов принялись мутузить обидчика. По версии Плиева, первым за ствол схватился Гасиев, когда понял, что Плиев отгребать в одни ворота не согласен и переходит в контрнаступление. Но тут оказалось, что и Плиев не из простаков, достал свой ствол. Ситуация патовая, на то мы разошлись. Сослан Плиев, по его словам, отправился к врачам зашивать губу, потом давал показания милиции, после чего его отвезли на освидетельствование в наркологию, проверяли на алкоголь и наркотики. Интересно, освидетельствовали милиционеры кого-нибудь с другой стороны, хотя бы секундантов Гасиева? Эта история не вошла в милицейские хроники. В понедельник правоохранители отчитались за неделю на страницах информагентства РЕС об одном раскрытом преступлении и трех дорожно-транспортных происшествиях. Про драку у ресторана молчок. Не думаю, чтобы кто-то надеялся таким образом скрыть происшествие и избежать скандала. Просто если об этом заявлять, то пришлось бы квалифицировать произошедшее, давать ему правовую оценку. Возможно, поэтому назначенное на днях руководство МВД решило промолчать. В интервью блогеру Алану Мамиеву Сослан Плиев попросил земляков не накручивать эту историю, не политизировать, дескать, ничего страшного, парни повздорили, эко-невидаль. Слава богу, все живы-здоровы, говорить нечем. Судя по обсуждениям в сети, многие разделяют это мнение, что речь идет о заурядном бытовом недоразумении. Многие даже упрекали участников, дескать, не по-пацански, достал ствол, так уж стреляй. Хорошо, что их там не было. Но есть и другие мнения. Все-таки драку и угрозу оружием учинил первый вице-спикер парламента. У двух из пяти участников потасовки оказались наградные пистолеты. Югостинские президенты завалили наградным оружием и Южную Осетию, и Россию. Оно уже стреляло и убивало в Москве. И в Схинвале, оказывается, оно не хранится в коробочках вместе с другими наградами. Но как весомый аргумент его носят с собой на уличные разборки. В субботу пронесло, но пронесет ли в следующий раз? Увы, произойдет неизбежно, потому что руководство республики с ограниченной социальной ответственностью награждает пушками всех без разбора. Для тех, кто не в курсе, наградить оружием в республике могут три человека. Министр обороны, министр внутренних дел и президент. Наградное оружие от президента отличается тем, что его можно зарегистрировать на территории России. Поэтому, по уверениям местных товарищей, министерские стволы стоят дешевле. От 300 тысяч рублей и выше в зависимости от марки оружия. А президентские глоки заметно дороже. 100 тысяч евро, если по-братски, и 200 тысяч, если на общих основаниях. Это первая причина, почему история не просто про бытовое недоразумение. Причина вторая – про реакцию политика и о чем она говорит. Очевидно, человек, занимающийся публичной деятельностью, особенно борющийся за власть политик, должен быть менее чувствительным к разного рода выпадам в свой адрес. Собственно, из этого и состоит его профессия. А тут жалкий репост в соцсетях и такая бурная реакция. Давайте разбираться, почему так. Вспомните 15-й год. НКВДшная терминология про врагов народа и грузинских агентов, которую пользовали во времена конфликта, выпадает из политического лексикона. Наверное, еще немного, и их могло бы заменить что-то вроде «никто не враг», просто у нас разные представления о лучшем. Но было заржавевшее без дела клейма именно товарищи из «Единой Осетии» снова сунули в костер, когда принялись топить за новый интеграционный договор. А всех, кто возражал, клеймили под забытыми врагами народа и грузинскими агентами. И потом не выпускали их из рук, когда клеймили соросят и грузинят, требовавших в угоду мировому империализму адекватного расследования убийства Инала Джабиева. Теперь все возвращается бумерангом. Договор, за который топила «Единая Осетия», оказался губительным. Армия распущена. На российской таможне цены растут и будут расти. Нынешние деятели навязали республике обязательство сравнять тарифы на иномарки с российскими. То есть решили пересадить их из Тойот и Мерседесов в Калины и УАЗики, причем за те же деньги. И ведь знали, что разоряют людей, оттого и скрывали от сограждан. Это вообще стало фирменным стилем руководства – секретить и замалчивать все подряд, чтобы не пришлось оправдываться. Так пытались утаить новую карту республики, впарить парламенту новый закон о границах, что называется, в темную. Дескать, читать нельзя, потому что он секретный, поэтому голосуйте, не читая. Так до последнего скрывали про посиделки с грузинскими парламентариями в мае 22 ноября 2018 года. Глупость, потому что ее задумывали для того, чтобы попиарить Альянс патриотов Грузии. То есть никто делать из этого секрета не собирался. Поэтому русские и придумали удобное для всех название. Международная конференция «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». Тут надо было или сразу отказываться от участия, или пиарить его по-своему, как некий конструктив, как продвижение к мирному сосуществованию или что-то еще. Но абхазские и югостинские представители выбрали самый проигрышный вариант. Они об этом промолчали. А теперь все, кому не лень, выстраивают эти факты в некие логические цепочки и задаются вопросами. А уж не о передаче ли территории шла речь на той встрече в Москве? А не по этой ли причине Бибилов и Гасиев отказались рассматривать доклад парламентской комиссии о демаркации границы? Дичь, конечно, но пойди теперь докажи обратное. И теперь уже у самих любителей навешивать ярлыки за спиной отдают жаром клейма предателей и врагов народа. И все это в самый неподходящий момент, за неполных 4 месяца до выборов президента. Отсюда и такие неадекватные реакции, как симптом общего нездоровья власти. Нездоровья опасного, потому что, как мы видим, они чреваты всплесками агрессии. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В Новый год мир ходит на новой волне пандемии. О том, как новый штамм омикрон может повлиять на ход пандемии в наступающем году и как прошла Грузия уходящий год, замглавы Национального центра по контролю над заболеваниями поговорила Паат Имнадзе, поговорила Анастасия Славинская.
Давайте вернемся на год назад. Каким вы тогда представляли этот 2021 год? Какие ожидания у вас тогда были в целом? И таким ли вы видели развитие пандемии?
Ну, в принципе, можно сказать, что ожидания оправдались, потому что здесь, во-первых, опыт предыдущих пандемий, ну, более всего, различная испанка. И мы знали, что там было... три больших волны, вторая, третья, кстати, были сильнее и разрушительнее, чем первая волна. Так что, в принципе, то, что ожидалось, это оправдалось. И, конечно, это видно и на нашем опыте, в нашей стране. К сожалению, те же самые вот волна, августовская волна, потом вот сейчас вот волна, которая только-только прошла, я надеюсь, к сожалению, унесла огромное количество жизней. Разница в том, что при испанке не было вакцины, сейчас у нас вот вакцина есть, и в принципе самые такие разрушительные волны коронавируса пришлось в нашей стране, пришлось на то время, когда у нас уже была вакцина, и из-за того, что люди не вакцинируются, к сожалению, у нас вот довольно такая большая смертность.
У нас был план, согласно которому к концу этого года должны были привиться 60% взрослого населения. Но в итоге получилось так, что привилось лишь чуть больше половины от этого количества. Чем вы объясняете это и с чем связан вот этот скептицизм в обществе по отношению к вакцинам?
Во всех странах есть такое отношение, какие-то группы населения, которые... в принципе, выступают как так называемые антиваксеры. Они распространяют слухи, которые, ну, когда я слышу, мне становится страшно. Поэтому это не удивительно, но просто у нас оказалось, что вот они как бы захватили как власть над умами людьми. Ну, есть, во всех странах есть люди, которые в это верят. К сожалению, у нас оказалось, что их гораздо больше, чем здравомыслящих людей.
Есть какие-то реальные способы борьбы с этим? Потому что мы все видим, как проводятся различные кампании. В СМИ часто говорят об этом, но это либо плохо работает, либо не работает вообще.
Наша страна одна из тех немногих стран в мире, которая пошла еще дальше. Лотерея, там ежедневно больше 20 человек выигрывают лотереи, кто вакцинируется и там, каждую неделю разыгрывает от 1000 до 5000 лари, там джекпот вообще будет 100 тысяч лари. Кроме того, пенсионеры 200 лари, которые вакцинируются, очень мало стран, в которых есть такие прецеденты. То есть государство все методы, можно сказать, использовало для того, чтобы как бы стимулировать вакцинацию. Но, к сожалению, вот опять же, где-то у нас где-то 500 000, наверное, людей, которые старше 60 лет, не вакцинированы, а это ведь самая уязвимая группа, смертность самая большая. У нас вот по нашей только статистике где-то 85% скончавшихся от короны – это люди старше 60 лет.
Угу. Есть мнение, что чем меньше люди доверяют правительствам, тем меньше в этих странах процент вакцинированных. Вы видите какую-либо связь между этими явлениями?
Я вам скажу, что показатели Соединенных Штатов. В Северных Штатах, Восточных Штатах и Западных Штатах показатели очень высокие вакцинации. А в Южных Штатах, там Луизиана, Алабама, там Тексас, почти такой же, как у нас.
Ну, то есть связи нет?
Ну, правительство там же одно.
Но отношение у людей к нему может быть разное.
Ну, вот я вам говорю, какой показатель там.
Хорошо. Давайте тогда немного поговорим о Координационном совете, потому что именно он в течение года определял правила управления эпидемией. И если в начале уходящего года мы жили в режиме фактически полного локдауна, то потом он сменился практически полной свободой во всех сферах. Какой в ходе принятия всех этих решений была позиция Национального центра по контролю над заболеваниями?
Методы запретов и ограничений, они были очень важны, когда не было другого, так сказать, способа борьбы с инфекцией. Когда появились методы борьбы уже специфической, то есть вакцина, конечно, ограничения, они уходят на второй план. Остаются, конечно, кое-какие регуляции, например, то, что сегодня остается, там, например, ношение масок или же там какие-то регуляции, что касается, допустим, ограничений количества, допустим, людей на мероприятия. И главное сегодня это все-таки вакцина. И из-за того, что кто-то не желает вакцинироваться и подвергает свою жизнь и жизнь окружающих опасности, из-за того страна не может остановиться.
Будет ли Национальный центр по контролю над заболеваниями настаивать на введении обязательной вакцинации для людей определенных профессий? Известно, что премьер-министр Иракли Гарибашвили против этого.
Есть пока что всего несколько стран, которые вот ввели для определенного, так сказать, контингента обязательную вакцинацию. Будем изучать, опять же, опыт других стран.
Зеленые паспорта в том виде, в котором их ввели сейчас, я имею в виду их бессрочное предоставление переболевшим и привитым, принесут ли они ожидаемый эффект?
Пока что было самое главное ввести зеленые паспорта. А потом, ну, время пройдет, это посмотрим, еще надо научные доказательства о продолжительности иммунитета после вакцинации или после перенесения заболевания, они накапливаются, так что посмотрим.
В этом смысле, наверное, многое зависит еще от того, как проявит себя новый штамм, омикрон. Из того, что известно на сегодня, мы знаем, что процент реинфицирования в случае с ним выше, а уровень защиты вакцин ниже, чем в случае с предыдущими штаммами.
К все-таки трехразовая вакцинация там со своим бустером, есть кое-какие публикации появились, что где-то 70-75% защищен, так что давайте так, надо еще все-таки понаблюдать над омикроном. Он так гораздо быстрее распространяется, потому что гораздо легче передается, но течение заболевания все-таки так видно, что оно будет легче, чем... Ну, конечно, огромное количество больных, это значит, что у кого-то все-таки оно осложнится. Mm-hmm. Поэтому ожидание, что будет опять перегрузка больничного сектора, конечно, это ожидаемые риски. Но посмотрим, может быть, это указывает на то, что вот через какое-то время, может быть, пандемия будет угасать, потому что превратится в более легкое заболевание.
То есть то, что болезнь в случае с омикроном предположительно переносится легче и может быть предпосылкой к тому, что ковид станет просто сезонным вирусом в какой-то момент?
В конце концов, это так и произойдет. Но, ну, зависит все от времени и сколько жертв еще принесет до того, пока он превратится в вот такой сезонный вирус.
Угу. Может ли возникнуть необходимость в разработке новой вакцины, учитывая специфику омикрона?
Конечно. Но это легко, кстати. Это не очень трудно, просто на это нужно некоторое время.
Прогнозы, конечно, делать дело неблагодарное, но давайте все же попробуем. Чего можно ожидать от 2022 года?
Ну, я все-таки думаю, что лето 2022 во всем мире может оказаться вот как бы концом пандемии. Я не уверен насчет нашей страны, потому что у нас очень мало, к сожалению, пока что вакцин.
Картинки с выставки.
Культурные учреждения Самопровозглашенной Республики Абхазия по-прежнему закрыты для посетителей, но рабочий процесс в них не прекращается. Русский театр драмы имени Фазилия Искандера подготовил новый спектакль, который войдет в репертуар. Это моноспектакль, в котором играет заслуженная артистка России и Армении Вера Бабичева, рассказывает Дарья Пабба.
За последние полгода Государственный русский театр драмы подготовил 3 спектакля, ни один из которых еще не был показан широкой публике. Это рок-опера «Jesus Christ Superstar» в постановке Марии Тихоновой, моноспектакль «Энджи Ханум. Обойденное счастьем», где главную роль исполнит актриса Русдрама Анна Гюрегян, и «100 лет одиночества» по одноименному роману колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса. И вот неделю назад в социальных сетях театра было объявлено о том, что теперь их репертуар пополнится еще одним моноспектаклем «Не обо мне». Вчера для узкого круга сотрудников театра и нескольких журналистов был организован показ постановки. Режиссером «Не обо мне» по пьесе современного российского драматурга Майи Тульчинской маленькая пьеса для актрисы пылесоса, телефона и кактуса стала Мария Романова. По ее словам, она хотела донести до зрителя, что не следует терять контакт с близкими.
Для меня это спектакль о живом человеке и о том, как мы важны друг другу, о человеческом общении, о чувствах. Ну да, в наше такое непростое время и время отчуждения, непонятных, странных вещей порой, которые происходят. Как все-таки мы важны друг другу. И про бережность. Взаимодействие человека с техникой – это часть той темы, как раз то, что мы уходим абсолютно в какую-то, в общем, информационную систему. И, мне кажется, это сейчас и среди детей наблюдается. Там много на самом деле тем, но вот основную я озвучила.
На роль была приглашена Вера Бабичева, актриса Московского драматургического театра на Малой Бронной и преподаватель актерского мастерства в Российском институте театрального искусства ГИТИС. Вера Бабичева рассказала о своей героине.
Она это я. Удивительные совпадения в этой пьесе с моей судьбой. Абсолютно удивительные, потому что меня не знает драматург. То есть, ну, мы уже познакомились, но я видела ее один раз в жизни. А пьесу она написала за 2 года до того, как вообще в моей жизни какие-то события начали происходить. Это женщина я, это женщина-актриса. Таких женщин очень много. И не обязательно она актриса. Это женщина, которая знает, что такое таскать тяжелые сумки. Она знает, что такое ждать звонка детей. Она знает, что такое верить, ждать и любить. Самое главное.
И на самом деле, после просмотра спектакля остается странное чувство, будто ты только что побывал на встрече с близкой знакомой. Будто в основе спектакля и не было никакой пьесы, а актриса рассказывала свою историю. Но название постановки «Не обо мне» как бы предостерегает от подобной мысли. Режиссер Мария Романова объясняет, почему у зрителя может сложиться подобное впечатление и как получилось так, что в моноспектакле играет приглашенная звезда.
Эта пьеса, она написана совершенно отдельно от актрисы Веры Бабичевой, петербургским драматургом. Но она настолько легла на личность, что кажется, что это действительно с тобой просто общаются. Да это не то, что симбиоз, это отдельная драматургия и отдельная актриса. Просто произошло совпадение. Год назад Вера Бабичева пришла к нам на спектакль «Кровавая свадьба» в театре ЦТРА. И мы там познакомились. И она сказала, что ей бы хотелось со мной поработать. А потом мне прислала Майя Тульчинская пьесу. Вспомнила про Веру, потому что, мне кажется, вообще моноспектакль — это всегда сложный жанр, и для меня он имеет место быть, если это личность, если есть личностное высказывание. И когда я ей прислала, она очень жарко и бурно отреагировала и сказала, когда угодно и где угодно, это все про меня.
Спектакль «Не обо мне» получился простым и понятным, а подвешенное на сцене ружье, которое выделяется на фоне минималистичных декораций, как и полагается, выстрелит в конце. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.